театр. Цветной.
Борис Степанович Житков. История корабля. Я жил у моря, в порту. Мне было 10 лет. Это было летом. Пришел мой дядька и из прихожей, не снимая шапки, закричал мне:
если хочешь военный корабль смотреть, сейчас же бери шапку и марш со мной.
Я схватил шапку и побежал. Военные суда я видал только издалека. Они в порт никогда не входили. Они совсем не такие были, как обыкновенные пароходы, что возят груз. В них какие-то постройки поднимались горкой вверх, в середине. Там стояли дымовые трубы, а спереди и сзади из этой горки надстроек торчали, как длинные пальцы, пушки. Все мальчишки говорили, что это 12-дюймовые орудия. Я тоже повторял, как дурак. Говорил: орудие! Ты говорил: 12-дюймовое! А почему не пушка, а орудие? И что там 12-дюймового, это я ничего не понимал. Твердил я это для важности, потому что после этого надо было поднимать кулак и говорить: как? Рухнет! Когда мы с дядькой шли к пристани, я хотел ему похвастаться, что кое-чего уже понимаю. Показал рукой, где стояли военные корабли, поднял кулак и сказал: «Ех, 12-дюймовая! Как охнет!» О том, что было потом, я говорить не хочу, потому что очень плохо вышло. Дядька ухмыльнулся, на меня скосился и стал меня спрашивать, почему это 12-дюймовая и как-то она ахнет. Было очень плохо еще, потому что везли нас на корабль, на военной шлюпке. А дядька и там не отставал. Штатские были мы с дядькой, да какой-то старик. Остальные кругом все были моряки, гребли матросы. Направил шлюпкой молодой офицер. И дядька нарочно при всех громко расспрашивает:
ну а что же в ней 12-дюймового, в этой пушке-то? Ты же говорил, 12-дюймовая-то ахнет.
Все стали смеяться. А я хотел совсем из лодки выпрыгнуть. И лучше вплавь на берег плыть, чем так ехать. Но все-таки до корабля меня довезли. И когда я стал его видеть все ближе и ближе, я уже не слушал, как дядька подтрунивает. Военный корабль вблизи показался мне таким громадным. И не то что дом, а как будто целый город стоит на воде. Мне даже страшным показалось, что этакая громада держится на воде. Мне казалось, что он должен сейчас же пойти ко дну, как каменная гора, которую пустили плавать. Я очень много узнал, пока нас с дядькой водили по кораблю. Когда меня сестра дома спросила про корабль:
что же он, железный?
Очень-очень железный.
И тут я вспомнил, чего я больше всего боялся, когда был на корабле. Нас водили в огромные круглые башни. Башни были на палубе. Их стены из железа в 2 кулака толщиной. Из этих башен торчат пушки. Вот это-то самые 12-дюймовые орудия. Они тяжеленные, потому что дуло у них 12 дюймов в поперечнике. Торчат они из башни, длиннее, чем телеграфный столб. Одна такая башня на корабле впереди, другая сзади. Какая тяжесть! Мне сказали, что палуба тоже железная. Она из железных плит толщиной в руку. А сверху эти деревянные дощечки только так, чтобы ходить лучше было. А по бортам, отверху до самой воды, идут у корабля железные плиты такой толщины, что могла бы лечь моя фуражка, и козырек не высунулся бы. Ну, я, конечно, понимал, что корабль не утонет из-за всего этого, что он как большое железное корыто. Вон, в корыто сколько кирпичей нагрузить можно, и то не потонет. Я уж как-то перестал бояться, что корабль потонет от всего этого. Я не того боялся, что корабль потонет от всей этой тяжести, а мне вот что страшно было. Вся эта тяжесть наверху, и вот он стоит теперь, пока все спокойно, а если его чуть качнет, сразу перевесит верхний груз, и корабль перевернется вверх дном. Сразу, мгновенно. Так у меня переворачивались игрушечные лодочки, когда я на них наваливал песок горбом. Мне все было неспокойно. Я совсем легко себя почувствовал, уже когда мы сели на грибной катер. Там сидело 20 гребцов. Рулевой как сказал...
Весла!
Так все гребцы сразу взяли весла, вставили в уключины и выставили над водой. Они их так ровно держали, как будто две гребенки выросли по бокам нашей шлюпки. А потом рулевой сказал...
На воду!
И все матросы как один занесли весла и сунули их в воду. Они их в раз опускали и вынимали. Весла взблескивали на солнце, как будто вспыхивал и гаснул огонь. Я очень много узнал за этот день. Не за день даже, а за те 3 часа, что пробыл на военном корабле. Мне стало смешно и стыдно, как-то я ничего не знал. Я только кулак поднимал. Да как? Ахнет!
Как? Ахнет!
Я уже совсем засыпал в постели и думал, как это завтра я буду всем мальчишкам рассказывать про корабль и расскажу все, что мне говорили. Почему 12-дюймовая? И как дошли, чтобы толщенными броневыми плитами борта загораживать? И тут вдруг увидал, что я почти все забыл, что мне говорили моряки. А что я запомнил, так того я не понимал. И вот с тех пор я стал узнавать. Я стал отыскивать книжки, рисунки, картинки, непременно, чтобы про корабли. Про корабли. И вот что я узнал с тех пор и постараюсь здесь рассказать. Я сам, только когда вырос большой, понял, почему не переворачивается военный корабль, несмотря на то, что так много у него нагружено наверху. И мне сейчас вовсе не смешно, что я тогда, мальчишкой, боялся, чтобы не опрокинулся вверх дном броненосец. Я все-таки тогда на берегу спросил дядьку.
Не может ли корабль перевернуться?
Да чего бы это ему переворачиваться? Не так он строен, чтобы ему переворачиваться.
Но потом я узнал, что это неправда. Что корабль может перевернуться. Всякий. И военный тоже. Если бы пришел великан, подошел бы в воде к кораблю, упер бы пальцем в мачту и стал бы корабль наклонять. Моряки говорят, кренить. Сначала великану было бы легко кренить корабль. Но чем больше бы он кренил корабль, тем сильнее старался бы корабль выпрямиться. И мачта сильнее давила бы великану на палец. И вот, когда мачта стоит так, как часовая стрелка, когда на часах половина второго, великан вдруг почувствует, что сопротивление корабля начинает слабнуть. Мачта слабее стала давить на палец, великану стало легче кренить корабль, и вдруг, когда мачта еще не дошла до воды, корабль сразу упал на бок. А вот он уже вверх килем. Если бы великан мог точно сказать, силой скольких тонн он давил на мачту в начале, в середине, в конце крена, мог бы точно сказать, как возрастало и как падало потом сопротивление корабля. Тогда бы мы могли записать, до какого крена возрастает это сопротивление корабля, его устойчивость и как потом она падает. 100 лет тому назад жил в Англии знаменитый корабельный инженер Джон Рид. Он для каждого корабля делал чертеж, где видно было, как растет и падает устойчивость при крене. На его чертежах показано, с какой силой корабль сопротивляется крену. Вот когда его положат на 50 градусов, это значит, он с наибольшей силой старается выпрямиться и встать ровно. Но в 60 градусов уже нет никакой силы у корабля сопротивляться крену. Это значит, что если довести его до этого наклона, то он без сопротивления опрокинется, ляжет мачтами на воду или вовсе перевернется. Эта линия начерчена для каждого корабля. Ее знает всякий капитан. Она называется «Диаграмма Рида». И на том броненосце, где я был с дядькой, конечно, была у командира диаграмма Рида. И он знал, при каком наклоне его броненосец уже не будет сопротивляться крену. Не будет больше стараться выровняться, а опрокинется, как сраженный насмерть. Конечно, командир знал, что ни при какой волне его не покренит так здесь, в Черном море. И командир был спокоен, хоть огромные тяжести были нагружены вверху корабля. Но какой же корабль устойчивее? Узкий и острый, с тяжестью на самой глубине, или широкий, как лоханка? Узкий и острый, с тяжестью внизу. Ведь он как доска, которой на ребро надели свинцовую шину, да так и пустили плавать. Доска, конечно, наполовину загрузнет и будет торчать из воды, как забор. Вы ее никогда не перевернете. Она будет вставать, как Ванька-встанька. Но и болтаться же она будет тоже, как Ванька-встанька, от малейшего толчка. От ничтожной причины ее будет раскачивать сбоку на бок, и хоть такое судно никогда не перевернется, но и устойчивости в нем мало. То ли дело ящик. Широкий, с высокими бортами, да его не так-то легко накренить. Если начнешь пихать один борт в воду, будешь стараться его притопить, какое он окажет сопротивление? Как будет стараться он вылезть из воды и стать ровно, как стоял прежде? Вот в том, что широко расставленные высокобортные края ящика не хотят идти под воду, в этом и вся сила устойчивости широкого высокобортного судна. Это не доска, которую одним щелчком можно раскачать, и она будет качаться, как маятник. Нет, как только вы пустите ящик, он сейчас же выпрямится, и разве разок-другой покачнется, и сейчас же станет на воде прочно, будто он стоит на земле. Ящику вовсе не требуется свинцовый груз под водой. Он без всякого груза крепко стоит на воде. На таком ящике можно посредине нагородить целую башню со всякими тяжестями, и от этого широкому ящику горе мало, лишь бы не пошли борта под воду. А там, сделай милость, раскачивайся, не перевернусь. Я вспомнил, что броненосец, куда мы с дядькой ходили, был здорово широкий. И потом смотрел его чертеж. Он прямо как лоханка. Но как же люди плавали по морям, когда еще никакого рида не было, и никто не знал, как наперед подсчитать, чтобы корабль не перевернулся? А ведь ходили. Вон, Колумб переплыл океан на своей Санта-Мария. Если бы теперь такое судно вздумало взять отход за океан, его не выпустили бы ни из одного порта в мире. Нет, я вру. Именно как раз такому судну, в точности как Санта-Мария, дали отход, чтобы переплыть океан из Европы в Америку. Это в 1898 году, когда праздновали 400-летие открытия Америки. Сделали точную копию Колумбова корабля, люди сели и повторили первое Колумбово плавание. Да только эти Колумбы плыли с нянькой. Большой океанский пароход шел рядом на случай, чтобы чего не случилось. По счастью, все прошло гладко, и наши Колумбы открыли Америку второй раз. Но когда в 1498 году Колумб плыл открытым морем все на запад и на запад, ни он сам, ни команда не боялись, что их судно перевернется. Они боялись другого. Им было страшно, что там земля кончится, и что там вода прямо с краю водопадом срывается в бездну, что туда идет сильный ток, он тем сильнее, чем ближе к краю. Туда затянет корабль с неудержимой силой, и от той погибели не уйти на парусах и не спасет никакой якорь. Того хуже можно было увидать в книгах, в работах почтенных страшные рисунки. На одном рисунке было точно показано, как из-за горизонта поднимается страшная рука гиганта. Уже издали до полнеба поднимаются длинные пальцы с длинными на концах когтями. Такая рука может как муху накрыть и раздавить корабль. А сирены? В них твердо верили тогдашние люди. Вой ночного ветра в снастях, светящаяся пена южных волн. Как все это обманывало испуганный глаз и ухо. Вой ветра в снастях казался пением. Откуда оно? И белые барашки зыби на ночном море казались белыми телами русалок-сирен. Ага, они-то и воют. И уж пошли рассказы, что кто-то погибал в море, один или вдвоем на обломках корабля. Их спасли. И они рассказывали, божась и крестясь, что видели днем, как поднялся из моря целый хоровод сирен. Днем, в тихую погоду. И они пели чудными голосами, манили к себе в воду. Погибавшие рассказывали, что если бы они не закрыли друг другу глаза и уши, то они оба бросились бы в море. А вы думаете, они не видали этих сирен? Не слыхали их пения? Я много слышал рассказов людей, погибавших в море. Людей на шлюпке, без воды и пищи, скитавшихся по 10, по 15 дней, когда погибали товарищ за товарищем, и последние, оставшиеся в живых, уже бывали не в силах выбрасывать покойников за борт. Оставшиеся в живых передавали страшные рассказы. Они передавали видение и бред своих товарищей. Люди погибали, выбились из сил. Они устали погибать. Но неугасимая надежда на спасение, она-то и вызывала видение и бред. Одному казалось, что вот чухает мотор, вот прямо им навстречу несется полным ходом спасательный бот. Погибающий в бреду кричит рулевому охрипшим голосом, на что есть мочи:
«Право! Право! Право! Держи право!»
А сам ловит руками невидимый канат, который как будто ему бросают спасатели. Если бы этот человек остался жить, он, наверное, рассказал бы, что к ним подходил спасательный бот, сказал бы даже, какой нации, что бросали канат, а дурак рулевой не взял вправо, сколько он ему не кричал. Рассказывал один полярный моряк. Их спаслось на шлюпке двое из восьми. Он наслушался этого предсмертного бреда товарищей, и когда за ним действительно стал чухать мотор норвежского рыбачьего бота, он не оглянулся. Он подумал:
«Эге, вот уж и мне начинает казаться».
Он плохо еще верил, когда и он, и товарищ увидели рядом догнавших их норвежских рыбаков. Он боялся, что ему чудится то, что он знает, во что верит, что может быть. И чего удивляться, что старинным людям чудилось то, во что они твердо верили. Еще не так давно пропала вера в морскую змею. То тот, то другой моряк или пассажир океанского парохода сообщал, что видел ясно в бинокль. Другие говорили, что простым глазом, совсем близко, видели громадную змею раза в полтора длиннее парохода. Змея плыла по морю, подняв высоко из воды голову, страшную, зубатую. На пароходе хотели стрелять, да не было пушки. А во времена Колумба вы никогда не разуверили бы, что есть морской человек, что он живет и растет в море, и что там, на дне, есть морская собака. Она как рыба, только на четырех лапах и со страшными зубами. Четырьмя лапами она бегает по дну, а рыбьим хвостом поддает себе ходу. Вот всех этих страстей и боялись колумбовы люди. А вовсе не того, что их может опрокинуть ветром, положить парусами на воду. Паруса на колумбовой каравелле были совсем невысокие, и центр напора ветра приходился совсем низко. Кроме того, при тогдашней оснастке кораблей мореходы не ходили боковыми ветрами, а всегда так, чтобы ветер дул хоть немножечко сзади. А если он дул уж совсем сбоку, когда опаснее всего опрокинуться, то рулевой поворачивал судно так, чтобы все-таки идти немножко по ветру. Конечно, за погодой зорко следили. Парусов было мало, и спустить их можно было в один миг, если бы налетела буря. А уж в этом деле подследить погоду, направить судно, чтобы меньше заливало волной, да чтобы не валил ветер, ох, в этом деле давно уже люди понаторели. И к Колумбову времени уж столько было опытных специалистов парусного хождения, что их на Средиземном море, наверное, не меньше было, чем в Москве шоферов. Вот смотрите, несколько лет тому назад в Средиземном море работали подводники. И вдруг водолазы наткнулись на остатки древнего корабля. Он затонул на неглубоком месте, куда еще могли спускаться водолазы. Водолазы сообщили наверх. Наверху решили непременно достать. Достать эту древность, которую море так добросовестно сберегало нам до наших дней. Теперь не сломать бы. Как будем доставать? Достали со всей осторожностью. И что же? Ученые сказали:
этому судну 2500 лет. Все тщательно очистили, обмыли. Судно финикийское, плавало между Тиром и Карфагеном. Принадлежало оно торговой компании «Братья Кукис». И сейчас оно везло 30 мехов карфагенского вина.
Ученых спросили:
позвольте, вы говорите сейчас?
Ведь вот мы нашли росписи и записи, по которым был сдан на судно груз. Это уж совсем как теперешняя бухгалтерия. Все это так похоже на наш сегодняшний день. Вот я и сказал сейчас.
2500 лет назад уже существовала контора по морской перевозке грузов. Значит, отвечали за целость. А от Карфагена до Тира не ближний путь. Это и в наше время не парусник, а грузовой пароход прошлепает недели полторы. Этому кораблю не удалось доплыть. Но ведь и нынче бывают несчастья. А в прежнее время, кроме бурь, туманов и подводных скал, была опасность и от людей. Ведет кормчий хозяйское судно. Хитро ведет. Он знает, когда бывают под берегом и где, когда скорее найдешь ветер в море. В надежных гаванях, на тяжелых якорях он отстаивается, выжидает, пока продуют противные ветры. Он жалеет силы гребцов. Они понадобятся, чтобы из штилевой полосы добраться к ветру. Или чтобы подгрестись к берегу, когда с гор начинает задувать штормовой ветер. Но вот он идет тихим ветром мимо скалистых отвесных берегов. Он глядит на берег, но видит на фоне скал небольшие лодки с большими веслами. Он заметил, когда они уже сорвались, гребут во всю мочь и идут на пересечку. Он их увидел тогда, когда высокая гора совсем закрыла ему ветер, и паруса безжизненно повисли, как большие тряпки. Капитан уже видит, как блестят на лодках щиты, как блещут огоньками острия копий.
«Весла! Весла!» —
командует кормчий.
«Ой, горе, горе, горе нам!»
— шепчет брат хозяина. Ему доверили сопровождать груз. Он даже подумал, не уговорился ли капитан с этими разбойниками.
«Зачем он так близко подошел к берегу? Зачем он залез в такое место, где нет ветра?»
Хозяйский брат спускается к гребцам. Он кричит на них, бьет, чтобы гребли сильнее. Он кричит капитану, чтобы правил прямо в море. Капитан сам давно уже направил судно носом от берега. Он приказал спустить паруса, чтобы не мешали движению судна. Но разбойники на легких лодках летят по гладкой воде, кажется, едва ее задевая.
«Эй! Эй! Вон они с двух сторон! Давай, греби, греби!»
Да они с двух сторон охватывают судно. Теперь и они летят прямо в море. Один их ряд справа, другой слева от корабля, но они смыкаются ближе, ближе. Кто раньше устанет, гребцы на тяжелом корабле или на легких лодках? Вот уже слева полетела первая стрела, пущенная пиратом с передней лодки. Она ударилась, вонзилась в борт и остановилась, дрожа. На корабле тоже есть лучники, на корабле есть охрана. Они ответили десятками стрел с борта. Но вот и справа полетели стрелы. Это справа совсем близко подступили пираты.
«Всем направо!»
— закричал капитан. Хозяйский брат тоже что-то кричит, мечется, но никто его не слушает. Он схватил копье, метательный дротик и бросил его в пиратов. Но дротик упал в двух шагах от корабля. Показалось, что он бросил его за борт. Гребцы внизу не знали, что сделают с ними пираты, если захватят судно. Может быть, они потопят их вместе с кораблем за то, что они так сильно гребли и долго не давались. Они все были рабы. Никто не будет выкупать их, и пираты их, может быть, возьмут, чтобы перепродать хоть за низкую плату. И гребцы не знали, что делать. Они то гребли со всей силой, то их одолевали усталость и сомнения, и они опять гребли тише. Вдруг к ним спустился капитан и сказал два слова. Гребцы навалились на весла так, что пена взбурлила перед носом корабля. Казалось, вон из воды хочет вырваться корабль и взлететь на воздух. Весла трещали и гнулись. Казалось, сейчас лопнут. Капитан впереди видит черную полосу на воде. Он знал, что туда лег ветер. Это от мелкой ряби почернело глинцевитое море. Там не затянет гора. Там он подымет паруса, и тогда пусть-ка гонятся за ним пираты на веслах. Ветер, небось, не устанет. Но надо дойти туда раньше, чем схватят пираты. Капитан вытащил мешок круглых, отборных камней к себе на корму. Он закладывал их в ременный пояс и, раскрутив в руке, швырял их с этой пращи в ближние лодки. Капитан с детства был мастером этого дела. Он кидал камни из пращи лучше, чем солдат-пращник. Поэтому он надеялся не только попасть в пиратскую лодку, но целил там самому высокому воину в башку. С третьего камня он угодил ему в локоть. Воин бросил лук, схватился за локоть, повернулся два раза на месте и сел на дно лодки. Капитану это поддало духу, и он сбил еще двух пиратов. Капитан кричал, чтобы только в эту первую лодку и метили с его корабля. Кто из лука стрелой, кто метательным копьем. Лодка как будто приостановилась, задумалась. Вторая стала обгонять ее. С левой стороны летели стрелы с пиратских лодок. Теперь они полетели вдруг густо. Капитан хотел поглядеть налево, но он увидел, что его рулевой убит. Ему в шею попала стрела. Капитан сам схватил веревки от рулей, от двух больших весел, которые спускались с кормы справа и слева. Теперь ни к чему было глядеть ему налево. Снизу, с воды, крики доносились так громко и ясно. Пираты близко, они сейчас настигнут. С корабля перестали стрелять. Видно, все потеряли надежду. Брат хозяина держал в руке короткий меч. Он им размахивал, направляя себе в сердце, и каждый раз останавливался и только слегка касался мечом своей груди. Но каждый раз он пронзительно вскрикивал. На него никто уже не оглядывался. Капитан давно уже делал какие-то знаки матросам. Он махал им руками. Они его понимали без слов. И вот теперь... Капитан на минуту освободил свою руку от веревок рулей. Он вскинул ее вверх. Матросы поняли. Они мигом растянули парус. Он раздулся пузырем. Корабль был уже в полосе ветра. Гребцы, не щадя сил, вынесли корабль из безветрия. Двое гребцов упали со своих лавок, бросив свои весла. Может быть, они умерли от натуги. Сейчас было не до них. Теперь корабль шел на парусах и на веслах. С пиратских лодок завизжали, когда увидали поднятый парус. Пираты налегали во всю мощь. С корабля было видно, как воины били гребцов. Но через минуту корабль был уже в полосе сильного ветра. Всем стало ясно, что погоня не удалась. Пиратские стрелы уже не долетали. Они их пускали с досады в надежде, что донесет ветер. Капитан велел прекратить греблю. Он велел матросу разносить гребцам вино и воду сколько хотят. Убирали раненых, их было 7 человек. Убит был один рулевой. 2 гребца так и не пришли в себя. Они умерли с натуги от разрыва сердца. Корабль спокойно шел попутным ветром, удаляясь от страшного берега. 2 матроса сменили капитана у рулей. Брат хозяина совсем изнемогал от пережитого страха. Он лег щекой на плечо капитана и сказал:
«Ой, какое счастье! Спас Бог, Мардук!»
«Не Мардук, а гребцы! Я обещал им свободу за наше спасение!»
«Как это?»
Он перестал всхлипывать, отшатнулся и испуганно глядел на капитана.
«Ведь не ты их покупал? Или ты обещаешь их выкупить?»
«Они себя выкупили! Спасли корабль! А на всякий случай меньше разговаривай, потому что я приказал освободить их ноги от оков.
Брат хозяина нахмурился и глядел капитану в глаза.
Торговаться не приходится. Ты бы лучше радовался, что остался цел, а то продали бы тебя пираты в гребцы и пахал бы ты тяжеленным веслом. Ты знаешь, их двое умерло сейчас за свою свободу, спасая тебя и твое добро.
И капитан пошел к гребцам.
Запись осуществлена на студии детского радио.
«Газпром» – генеральный спонсор детского радио.
Радиотеатр. Цветной.